Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский, и сегодня в гостях радио «Радонеж» Ольга Малинина, уже, можно сказать, наш постоянный автор. Несколько очень важных тем мы именно с вами рассматривали, и сегодня у нас очень серьезная тема, тема невеселая, но совершенно неизбежное в разговоре о семейной жизни. Мы прекрасно понимаем, что семья рождается, развивается, проходит какие-то кризисы, и, к сожалению, в жизненном цикле семьи неизбежны потери. Не только рождение, не только прибавление, но и утраты. И тема эта, конечно, очень болезненная. Каждый, кто или сам переживал потерю, или близко соприкасался с этой темой, первое чувство и первое ощущение, которое он испытывает, это как-то спрятаться, уйти, убежать. А делать этого, как мы понимаем, нельзя. Все это надо правильно прожить. Но вот это вот желание уйти, убежать, вообще, чтобы вот этого не было. Помните, когда в «Властелине колец» Фродо вместе с Сэмом доходит там до какого-то этапа, им еще много чего предстоит впереди, но уже столько боли, столько всего потеряно, что Фродо говорит: «Как бы я хотел, чтобы этого никогда не было». Вот, насколько это вообще допустимые мысли в случае потери?
Конечно, они допустимые. Ну, это такая мысль, да, когда мы сталкиваемся там со смертью, да, или с утратой. Это, наверное, самая первая мысль, которая приходит в голову. Этого не может быть, и я вообще не хочу.
Вот это в словах вы обратите внимание. Я сейчас вот вы сказали, я обратил внимание, что столько всего сказав, я это слово «смерть», например. То есть даже в словах я пытаюсь избегать этого, просто как обычный человек.
Да. И часто действительно мы всячески стараемся уйти от этой темы, делать вид, что вообще этого нет. Мы как будто бы готовы жить вечно и вообще, ну, в этой жизни, да, и очень редко говорим о смерти. Со смертью связано очень много каких-то, ну, там, представлений, да, почему нельзя о ней говорить, можем как-то накликать эту беду, да, что неудобно про нее говорить. И это общее такое представление о том, потому что действительно очень страшно. Очень страшно это обсуждать.
Я хочу сказать, что мы не будем сегодня рассматривать православную догматику на этот счет, объяснять, как заказывать панихиду. Вот, то есть это не тема нашей сегодняшней передачи, а мы попробуем поговорить о том, как верующий человек, которому, наверное, не наверное, а точно проще, или неверующий человек все-таки эту потерю переживает с психологической точки зрения, потому что, знаете, я где-то прочитал в свое время, что если вдруг сделать так, что смерти не будет, ну, то есть, допустим, представим себе, что разовьются наши биомедицинские технологии до такой степени, что, ну, вот, смерть станет невозможной. То есть твою память регулярно перезаписывают, какой-нибудь там чип или еще что-нибудь, тело твое тоже можно будет восстановить с помощью, не знаю, каких стволовых клеток или еще. Вот такую гипотетическую ситуацию. Представим себе, что вот ты не умрешь. Человек перестанет быть человеком. Что именно тот самый страх смерти, о котором вы говорите, переживание смерти, как бы оно ни табуировалось, как бы оно ни избегалось, само знание о том, что ты конечен, Вот, как говорил Воланд на Патриарших прудах, вся проблема в том, что человек не просто смертен, а что он внезапно смертен. Вот, что оно делает нас, конечно, тем, чем мы являемся из духовной, из психологической точки зрения. Вот, надо все-таки говорить о смерти? Или вот это вот избегание, в том числе во всяких суевериях, о которых вы тоже сейчас упомянули, что это какая-то правильная защитная реакция, что лучше не говорить. Насколько обоснован этот страх с психологической точки зрения для правильного отношения к смерти?
Страх смерти, он один из самых сильных, конечно же. Как бы мы себя, ну, там, не уговаривали, да, как бы мы себе не объясняли, что это естественно и нормально, любой человек, сталкиваясь со смертью, переживает ужас, да, ужас несуществования, да, или ужас потери себя или потери близких. Я думаю, что такой разговор важен и действительно необходимо время от времени обращаться к этой теме для того, чтобы не просто, ну, как-то объяснить для себя, что для меня значит смерть, но и для того, чтобы понять, что для меня значит жизнь, потому что эти темы две неразрывно связаны.
Важнейшее утверждение, что значит жизнь, можно понять только в том случае, если понимаешь, что значит смерть.
И действительно часто мы не знаем, как реагировать, когда у близкого человека произошла потеря, например, или когда рядом с нами эта потеря происходит. И очень тяжело найти, ну, там, внутренние силы, какие-то слова, да, для того, чтобы в этом состоянии быть. Не избегать его, не уходить от него, а оставаться и проживать.
Да, я знаю, что часто люди, у меня такая ситуация тоже однажды была, когда ты, как бы, чувства и эмоции выключаются, и ты как будто на автомате делаешь то, что необходимо, это состояние вот какого-то автоматизма жизни, какая-то эмоциональная блокировка, может быть, она включается и длится достаточно долго, и потом по прошествии уже многих дней, когда уже все закончилось, казалось бы, уже все похоронили, как это у Пушкина, в три дня его похоронили, попы и гости ели пили, все завершилось, и только потом, оставшись уже в одиночестве, может быть, даже и не сразу, это все нахлынывает, в полной мере обрушивается на человека, что вот мы, конечно, как люди православные, все-таки, мне кажется, должны избегать вот этих слов. Его больше нет, ее не стало, все закончилось. Хотя мы не хотели сегодня об этом говорить, просто вот однажды это обозначу, что мы верим в то, что жизнь человека не кончается его смертью, то есть он не переходит в небытие, но как бы мы не верили в посмертную жизнь и воскресение мертвых, мы понимаем, что для нас сейчас вчерашний день беседовал с вами и внезапно найденными страшный час смертный, говорится, в чине отпевания, вот, что теперь мы больше не поговорим, теперь мы больше не пообщаемся. Вообще в этой жизни мы уже не увидимся, если какое-нибудь чудо не произойдет, какое-нибудь явление. То есть вот это расставание, оно все-таки до конца вот нашей оставшейся здесь земной жизни. Как правильно себя настраивать, что себе разрешать, что себе не разрешать с психологической точки зрения?
Я думаю, что здесь нет какого-то такого четкого определения, что такое норма в момент проживания потери. Все, что вы проживаете, все норма. Потому что в момент, ну, осознавания там, утраты, да, на нас может обрушиваться разный вообще спектр переживаний. Это может быть и злость, например, на человека, который умер, да. А почему ты от меня ушел? Например, да,
я встречался с этим.
Не разрешал.
И один раз я с этим встретился в какой-то очень эгоистической форме. У одного моего знакомого умер совсем в молодом возрасте отец, и он как-то вот мне сказал достаточно зло по телефону, мы с ним разговаривали, он не в Москве живет, старый мой еще друг. Я ему позвонил, мы разговаривали во всей этой ситуации. Он говорит, ну как он так мог? Ну у него же вот совсем там маленький остался, он совсем не помог со внуками. Он должен был нам то, он должен был это. Мы собирались, вот он обещал помочь мне с ипотекой, там еще какие-то такие моменты. То есть как я в каком-то таком, я уши прижал, если бы умел это делать. Думаю, как же так вот это произошло? А столько агрессии на умершего отца. Но я больше никогда такого не встречал, чтобы прям в чистом виде вот такое вот происходило.
Ну, в чистом виде действительно бывает крайне редко, но эта злость часто бывает, когда мы сталкиваемся со смертью, да, действительно, как он мог, или почему так произошло, у нас же были какие-то свои планы, да, как так случилось, и, ну, злость — это один из, ну, таких нормальных, что ли, да, или возможных вариантов того, что может быть в момент столкновения со смертью. Кроме этого, человек может чувствовать, например, вину или стыд, да, за то, что произошло. прошло. А, то есть он может думать о том, что я что-то не сделал, не успел,
но
не досказал.
Это вообще сплошь и рядом. Угу. Да, вот это постзнание, когда не в ту больницу положил, да. Там не вызвал или
надо
наоборот
было
вызвал
раньше.
Врача, надо было так, надо было сяк. Это вот прям через раз я встречаю ситуации, особенно вот в православной среде, когда люди вот перекладывают на себя вину за то, в чем они совершенно, конечно, не виноваты. Прям диву бывает даюсь, человек действительно вытаскивает все варианты того, как бы он обнаруживает, что, может быть, хотя он и мнимый, но был какой-то путь, чтобы вот этого не произошло. Mm-hmm. А я вот этот путь не нашел, я этого не сделал, я действительно там не дал лекарства, или наоборот дал, а это привело к... И вот то, что лекарство прописал врач, или наоборот не прописал, и то, что вообще, может быть, в этой ситуации это и не помогло бы, и то, что вот там ты что-то там не приехал, не позвонил, не сделал, ты же не знал, что он умрет. Ты не мог этого предвидеть, ты не Господь Бог, и, соответственно, но люди все равно на себя эту вину берут. И мне кажется, очень важно, чтобы они этого не делали, потому что здесь это совсем неправильно и не нужно, по-моему, ни покойнику, ни самому этому человеку, и вообще это неправильно.
Да, только, к сожалению, в этот момент иррациональные доводы могут не действовать, и человек может чувствовать себя виноватым, даже если реально этой ответственности нет. И здесь действительно важно, и часто в работе с психологом происходит именно, ну, часто происходит именно работа с виной или вот работа со стыдом, связанная именно с отношениями с ушедшим, да, я что-то не успел доделать, досказать, угу. долюбить как-то или что-то еще. И в работе с психологом, да, мы можем это проговаривать и как раз выяснять, что же там не сделано. Здесь еще стоит сказать, что кроме, ну, вот, вины там, и стыда, человек, который переживает утрату, естественно, он испытывает сильную тоску, да, такую печаль, потому что он действительно теряет очень, ну, нечто важное, причем не только важный какой-то объект, да, но и теряет какую-то часть себя, как была связана с этим объектом. И то есть вот эта вот утрата, она проживается действительно как будто бы от меня что-то прям вот, ну, забрали из меня самого.
Любовь, конечно, подразумевает такое взаимопроникновение, когда один уходит, это происходит и при разводе, например, да, и чем сильнее наши чувства, тем сложнее нам, мы понимаем, что мы теряем действительно часть себя.
Это так, да. Это так, потому что какая-то часть нас действительно уходит вместе с этим человеком. И я думаю, что, может быть, мы можем с вами поговорить о том, какие есть варианты, ну, там, не варианты, а там потери какие бывают, да, с какими-то потерями, допустим, нам проще смириться, да, с какими-то тяжелее. Например, если уходит пожилой родственник, мы к этому относимся как-то, ну, как к такому варианту, справедливой смерти, что ли, да?
С пониманием.
Да, с пониманием. И мы очень тяжело можем переживать, например, вариант потери ребенка, да, или когда умирает наш партнер, наш супруг, потому что часто это воспринимается как несправедливо, как...
Робот возникает часто. Да, да. Иногда люди вообще и с Богом начинают выяснять отношения, претензии предъявлять, и очень сложно, конечно, в этой ситуации самому такому человеку предъявить претензию, потому что это сильное переживание, и мир как бы рушится, и в том числе и место Бога, которое он занимал в этой системе координат, тоже рушится. Мне, как священнику, неоднократно приходилось в этом убеждаться, причем даже в случае вот того, как вы, то, что вы назвали, таким справедливым уходом, когда там умирали престарелые уже, да, ну, не прямо престарелые, то есть не 90, условно говоря, а 70. Казалось бы, еще возраст в нынешнее время не такой маститой старости, а только начало старости. То есть мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения, не будь она к ночи помянута, она утверждает, что настоящая старость начинается после 75. А до этого вроде как еще пожилой возраст. И вот такой человек умирает, причем часто в результате тяжелой болезни или онкологии, или еще чего-нибудь. И родные много молятся и просят, и могут рассчитывать на то, что Бог отзовется, услышит их молитвы в том виде, в котором они хотят, чтобы они были услышаны, а все равно этого не происходит. То есть человек все равно умирает, и люди часто теряют веру. Как же так? Мы же ни о чем плохом не просили, мы же просили всего лишь там вот об этом. Это не происходит. Вот этот ропот, он достаточно часто, к сожалению, встречается. Тем более, когда, как вы говорите, совсем неожиданные потери для человека. Он рассчитывал на одно, и на долгую совместную жизнь. Я знаю много примеров, когда и совсем молодые люди умирали, и там в 30-летнем возрасте, в 25-летнем. Я служу, к счастью для меня, или наоборот, не знаю, не на кладбище, поэтому все-таки не такая у меня статистика, как у кладбищенских священников, но все равно достаточно много самых разных историй приходится видеть и беседовать с людьми, и видеть, в каком состоянии, конечно, они находятся. Многие находятся в ропоте.
Здесь действительно очень важно, ну, как бы проговаривать с человеком, да, что он имеет в виду, когда он начинает роптать. Потому что, ну, там, в моей практике это вот прям сплошь и рядом, ну, такой вот первый вопрос, за что или почему, как можно было предотвратить. Да, у человека есть такой социальный психолог Янов Булов, и он, правда, это говорил про травму, о том, что человек западного мира, ну, к которому мы тоже можем себя отнести, он пребывает в таких вот трех базовых иллюзиях, которые помогают ему жить. Первая иллюзия, что в целом мир предсказуем. Ну, как мы же планируем, да, вот там, что у нас,
ну,
там будет.
Ну, мы проходили в школе физику, там, и все остальное, да, все можно посчитать, все можно,
да,
контролировать.
То есть, там, отпуск мы планируем, да, как там дальше жизнь будет наша складываться. Мы примерно представляем, как оно будет. Вот такая первая иллюзия. Вторая иллюзия, что мир в целом, ну, такой хороший, справедлив, ну, и как-то в целом в мире все нормально. То есть, у нас есть такой базовый оптимизм про то, что в целом все должно быть хорошо. Вот. И третья такая базовая иллюзия, что если я буду хорошо себя вести, если я хороший, то мне в жизни будут одни плюшки, будет все хорошо.
Ну да, и наше иногда такое поверхностное понимание христианства, оно лишь подтверждает эти все иллюзии, потому что мы просто даже на первом этапе такой религиозности воспринимаем Бога как справедливого устроителя, слышащего наши просьбы и исполняющего наши желания. То есть такая вот магия, фактически, причем обращенная не к соседнему дереву или кусту, а к самому Творцу неба и земли, устроителю всего. И вот это вот наше, с одной стороны, такое глубинное единобожие, но, с другой стороны, воспринимаемое магически, оно лишь подтверждает, а, возможно, является причиной вот этого нашего... Ну, мы под Западом не имеем в виду, например, Западную или Восточную церковь, а имеем в виду там Китай, Индию – это Восток, а христианство – это все-таки Запад.
Да, это вот западное в том смысле, что, наверное, не восточное.
Да.
Да. И получается, когда мы сталкиваемся со смертью, эти иллюзии, так они резко рушатся, да, мир непредсказуем, вообще как бы невозможно даже предугадать, там, в следующий момент, жив я буду или мертв.
Ну да, для нас он непредсказуем.
Для нас, да, вдруг он становится для нас непредсказуемым, да, при этом еще как бы хорошо себя не вел, вдруг получается, что мой близкий там человек может уйти или со мной может что-то
страшное. Да, даже если я буду правильно молиться.
Да. Если даже я буду хорошо себя вести, все делать правильно, оно может просто произойти. И получается, что мы сталкиваемся вот с каким-то качеством мира, да, которое для нас, ну, как-то, нам нужно как-то это объяснить, да, почему это произошло, как это произошло. И из-за этого часто возникает чувство вины, что сделал бы по-другому, этого бы,
да,
не
значит,
случилось.
Значит, что-то неправильно сделал.
Да, не так молился там или не то ел.
Ну, да.
И это такой наш способ, что ли, объяснить, почему это случилось. Да, это такой защитный механизм психики, да, сказать, ну, как-то помочь нам с этим справиться.
И, кстати, многие, я сейчас не могу подобрать эпитет, нехорошие, тяготеющие к такому гуруизму и сектантству, в том числе и священники, могут этим воспользоваться. Сказать, что да, ты был плохой. И вот человек на этом пике вины, он говорит, ну, тогда скажите мне, как быть хорошим, ослушайся меня. И это, конечно, не только священников касается, а кого угодно. То есть именно здесь и часто, когда мир привычный рушится, вспомню, когда у нас был расцвет всевозможного сектантства и гуруизма, как раз в начале, в середине 90-х, когда привычный мир рухнул для многих, не конкретно у одного человека что-то в жизни произошло или у другого, а рухнул привычный мир. Он перестал быть справедливым, понятным, потерял цели, смыслы. Вот действительно было очень много горя, и смерти хватало. И вот люди массово потянулись к тем, кто им объяснил новые правила. Не объяснил, что мир на самом деле не таков, вот, а именно объяснил новые правила и часто просто замкнул на себя. Вот это надо избегать.
Да, я с вами полностью согласна, потому что мы действительно не управляем этим миром. Ну, как бы,
и даже очень... если рядом с нами находится духоносный или псевдодухоносный, не знаю, там, батюшка, ну, в нашем православном варианте, или там кто-нибудь другой, вот это вовсе не сделает этот мир предсказуемым, лишь породит в нас иллюзию несуществующей на самом деле опоры.
Да, такой надежды на то, что, ну, вот есть кто-то, кто знает как.
Да, 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 да.
И здесь мы действительно сталкиваемся с такой экзистенциальной темой, да, про то, что значит жизнь, что значит смерть. И здесь каждый человек, конечно, попадает в какую-то, ну, такую ситуацию, где у него есть, с одной стороны, возможность, да, вырасти над собой, да, увидеть нечто особенное в своей жизни через столкновение с этой смертью, или же наоборот, допустим, попасть в ситуацию полного неверия и отрицания чего-либо, или такой, ну, не знаю, там, такого резкого нигилизма, или, может быть, даже какой-то апатии или депрессии. Тут у каждого может быть по-своему.
Ну, вообще, научиться жить, не просто пережить потерю, а научиться жить в ситуации неуправляемости этого мира и его несправедливости, можно либо по-настоящему глубоко восприняв то, чему учит православная церковь, воспринять это всем своим нутром, либо отнестись к этому прагматически, как, например, Америка в свое время провозгласила идею управляемого хаоса, когда все привычные и справедливые опоры утрачены, и ты можешь этим делом все равно управлять. Сейчас посмотрим, как они там у себя справятся или нет. Если там не все рухнет, поймем, что это была иллюзия. Если вдруг они выйдут, как эти самые герои, и всех нагнут, вот, значит, действительно научились жить в условиях управляемого хаоса.
Что-то работает.
Что-то, значит, работает. Что-то не просто слова. Вот. Но это правда, с одной стороны, трудно, но с другой стороны, я понимаю, что мы говорим. Я понимаю, что мы говорим о потере, а вижу в этом сейчас вот как в абстрактном разговоре удивительные плюсы. Говорю легко, что мы можем перестать быть такими плоскатиками, живущими в рамках вот такого примитивного восприятия и чувствования мира, а понять, что мир непредсказуем, но это неплохо, а это здорово. Понять, что мир несправедлив, а что все, что происходит выше справедливости. И вроде бы мы слова-то все слышали, случайно говорят, справедливость в аду, там предсказуемость там же. Вот. А слова-то произнесены, но мы и православными отцами произнесены. Вот. Но мы вроде бы как все равно, для нас это сложно. И вот этот момент помогает нам перейти во второй класс хотя бы. Там, не в пятый, а во второй. А что еще вы третье назвали? Справедлив?
Что если я буду хорошим?
А, да, то... вот очень важный тоже момент, что все-таки наша жизнь не сводится к тому, что в ней надо быть хорошим, а все тоже несколько сложнее.
Да, и поэтому я думаю, что такой разговор, почему вот разговор о смерти важен, да, потому что он как раз приводит к этим вопросам, да, которые мы начинаем себе задавать. Я просто, ну, как бы работаю с клиентами, тоже часто в теме потери, и многие клиенты все время задаются этим вопросом, как так произошло, да, почему это случилось. И часто этот вопрос остается без ответа. Почему именно сейчас, да, там...
А бывает, когда есть ответ?
Бывает, да, бывает, люди могут сказать, слушай, ну вот такова судьба, например, и кого-то устраивает такой ответ, потому что здесь он для каждого свой. Ну, то есть, знаете, люди...
Слушайте, а вот честно... у меня такой есть ответ, я, по крайней мере, так к этому отношусь, что это, выражаясь неправославными словами, это куан, то есть это вопрос без ответа. Это как очень важно осознать, что... то нам полезно и важно размышлять над тем, что такое, например, беззвучный звук или хлопок одной ладони, или что такое несправедливый, справедливый мир, вот, или что что-то происходит не потому, что ты хорошо себя ведешь и правильно, но нужно все равно вести себя хорошо и правильно. То есть вот эти противоречащие утверждения, мне кажется, из них не обязательно находить ответ. Потому что опять ты найдешь ответ, и ты вернешься в эту плоскость. Ты опять просто придумаешь какие-то новые правила и нормы, и они в очередной раз опять разрушатся.
Да, понятно, что наша психика требует этих каких-то подпорок.
А мы не должны себе позволять, ну, разве что временно и в критической ситуации. Вот, когда ты видишь, что человек там умирает, и ты готов что угодно, обмануть его там, я не знаю, ударить, отрезать ему ногу. Вот, потому что это критическая ситуация, если это и вот сейчас его поддержит и спасет. Но глобально, мне кажется, крайне важно думать и задавать себе эти вопросы, но не надеяться и даже не стремиться. Знаете, как вот тоже этот образ Куана, когда ученик приходит и говорит, да, я понял, что такое хлопок одной ладони, отвечает, а учитель говорит, нет, иди думай. Вот, и пока он будет приходить и говорить, что да, я понял, и давать какой-то рациональный ответ, он будет идти назад и снова думать. Вот, то есть здесь нету вот того самого утверждения, которое позволит понять, что это такое.
Да, соглашусь. И...
любое настоящее религиозное восприятие мира подразумевает вот эту непреодолеваемую внутреннюю противоречивость, потому что Бог справедлив, справедлив, конечно, но в мире много несправедливости, да, значит, он не всемогущ, нет, всемогущ. Он любит нас, любит, но мы страдаем и испытываем боль, да. То есть по каждому конкретному поводу можно придумать свое объяснение, но глобально это все не сшиваемые истории, нет ничего плохого, что они не сшиваются.
Да, нет этого ответа.
Нет
да.
этого ответа. Ответа нет, но мы знаем, что Бог есть любовь. Мы знаем, что Он справедлив и всемогущ. Мы знаем, что мы должны вести себя правильно. Да? Мы понимаем, мы должны планировать. Хотя сказано, не заботься о завтрашнем дне. На Бога надейся, но сам не плашай. Хлебушек сей в другом варианте. То есть, как бы, хотя сказано, посмотрите на птиц небесных. Да? Но при этом ни в одном храме вам не скажут, что вам не надо теперь ходить на работу или вообще действительно... Ну, чего сейчас сеять пшеницу, запасать скотине на зиму? Вот зима уже почти наступила, уж совсем наступила. Зачем надо было запасать летом сено? Ведь сказано же, не заботься о завтрашнем дне. Да? Но, с другой стороны, что Христос сказал, что мы не должны делать? Сказал. Как это согласовать в одной отдельно взятой голове, в жизни там, народа, церкви? Никак. Запасать, но не заботиться. Так и здесь. Тоже очень похожая, мне кажется, ситуация.
Да, 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 вы прям так...
Уж простите, я думаю вслух. Это не то, что... Это не мои домашние заготовки, а просто как-то это легло, видимо, на то, что я сам глубоко переживаю.
Я здесь с вами полностью согласна. Я как психолог тоже в своей работе стараюсь не давать готовых ответов. И здесь действительно важно, чтобы клиент сам размышлял и сам находил какие-то свои собственные представления о том, да, что сейчас с ним происходит.
Очень здорово, что здесь мы совпадаем.
Да,
каждый раз, когда
нравится.
Ты находишь, да, такую точку совпадения, это всегда очень утешительно.
Я думаю, что, может, стоит еще поговорить о действительно, ну, вот разных вариантах потерь, которые могут быть, и про те потери, которые как раз тяжелее переживаются. Ну,
да, давайте, вы уже один раз попробовали, да, я вам не дал. Давайте попробуем еще раз.
Я бы поговорила о смерти там, детей, вот, потому что это одна из самых тяжелых смертей, наверное, или там вариантов потери, да, которую может вообще пережить человек в жизни. И, может быть, стоит начать с перинатальных потерь, да, когда женщина теряет ребенка в процессе беременности или когда ребенок рождается мертвый. Часто бывает так, что этому, ну, как-то аспекту потерь не уделяется должного внимания. Говорят, ну, все равно он же там даже как бы и не родился, и
ну,
не
это
жил.
Это говорят люди, которые с легкостью могут пойти на аборт.
Причем
не понимают, что это действительно это не часть матери, не то, что захотел, просто является в полной власти, что это не почка, которая там заболела, ты ее, к сожалению, отрезал, но это нормально. Вот, а что это все-таки действительно человек.
И часто бывает так, что женщина один на один остается с этой потерей, и ей самой приходится, ну, там, как-то выходить из этой ситуации. Обычно при работе с такими клиентами я предлагаю дать имя этому ребенку, дать ему место в этой семейной системе, в который он пришел. И часто сейчас вот как раз советуют совершать похороны, чтобы семья присутствовала при захоронении этого младенца, для того, чтобы они могли с ним проститься. То есть часто бывает так, что, ну, как бы не дают этот...
Да, у меня была не так давно ситуация, когда ребенок родился меньше килограмма, и по закону в этой ситуации он не считается умершим человеком. Или там, может быть, я с весом путаю, вот, но, в общем, если он рождается меньше какого-то веса, его просто считают там, биоматериалом современные законы. Поэтому в этом отношении... И не выдают родителям для похорон. Почему я это тоже запомнил, что вот как-то меня удивило вот это разграничение чисто весовое. А с другой стороны, очень важно было, что родители все возможные каналы использовали, чтобы этого ребенка им дали, чтобы они могли его похоронить.
Это очень важно, потому что получается, что таким образом как будто обесценивается, ну, там, любовь родителей к этому ребенку. Ну, то есть не видится это, ну, как бы утрата утратой.
А мы уже знаем с нашими радиослушателями, что обесценивание – это одна из самых больших психологических ошибок.
Да, это действительно так, и поэтому очень важно дать семье возможность попрощаться, да, попрощаться с членом своей семьи, который был с ними, может быть, недолгое время, но он был с ними, и отдать какое-то уважение его, ну, там, не приходу.
А можно я вопрос тоже вам задам сейчас про потерю, правда, сразу перепрыгнув в противоположную ситуацию, когда хоронят родственника, может быть, бабушку, дедушку, с какого возраста, вам кажется, ребенок может присутствовать на похоронах?
Там есть разные рекомендации. Тут вот стоит сказать, что есть, во-первых, рекомендации про то, как говорить ребенку про смерть. Здесь часто бывают моменты, когда ребенку не говорят. Или, допустим, он уехал в больницу, там дедушка, например, или там бабушка, да, и все. И как будто он пропал, да. Многие думают, что таким образом мы ребенка ограждаем от этой боли, но ребенок все чувствует, он понимает, он видит слезы близких, он не может понять, почему собралось такое большое количество родственников, куда они все уехали, почему все в черном. Он понимает, что что-то не так, но все окружают его молчанием, и он начинает додумывать и фантазировать про что-то свое. Достаточно можно, да, там, напридумывать. Поэтому очень важно говорить ребенку, кто, ну, там, если в семье произошла смерть, да, говорить о том, кто умер. И если это, допустим, мать или отец, кто-то, от кого зависит жизнь ребенка, важно после того, как мы сообщили факт смерти, важно также сказать, как поменяется жизнь ребенка. Ты там остаешься жить со мной, или мы переезжаем в другое место, и наша жизнь изменится так-то, так-то. Вот. То есть давать ему некоторую определенность и предсказуемость, да, что будет дальше. Сейчас очень страшно, что-то такое произошло, взрослые все тоже в панике, там, может быть, в каких-то переживаниях, и важно ребенку дать эту опору, сказав, что будет дальше. А кроме этого, дети иногда начинают задавать всякие вопросы, а его похоронят в землю, его будут есть червяки. То есть у них могут быть какие-то странные, ну, с нашей точки зрения, какие-то вопросы. Важно тоже про это сказать, да, как там будет проходить захоронение, что мы сейчас там, будут поминки, приедут родственники. То есть объяснить ему, что будет. И если будут такие вопросы, попробуйте рассказать ему с точки зрения, ну, там, какого-то простого такого языка, да, что если они у него, конечно, возникнут. А также еще важно говорить с ребенком там о смерти, что происходит там с душой после смерти. Есть рекомендации о том, что, ну, вот многим детям помогает, когда им говорят, что мама и папа теперь вот, ну, как-то там, например, на небесах, или там дедушка, бабушка там будет смотреть за тобой. Но только если в том случае, если это действительно были достаточно хорошие отношения. Иногда бывает так, вот я читала, что некоторым детям потом мерещатся разные привидения, что за ними кто-то вот тут ходит, приглядывает, вот, и им дико страшно. Особенно если был какой-нибудь наказывающий взрослый, и теперь им кажется, что он постоянно видит, что он там что-то нашкодил или что-то сделал. Поэтому здесь важно аккуратно про это говорить и, может быть, даже спрашивать ребенка, а что он по этому поводу думает. И стоит сказать про
похороны,
да. А обычно не рекомендуют брать совсем маленьких детей туда, но где-то с возраста там с 5-7 лет ребенка можно брать, если он как бы сознательно, ну, как бы, насколько он может, сказал, да, я пойду, но при этом очень важно, чтобы рядом с ним был взрослый, который будет как-то его опорой. Не так, что его взяли, все рыдают, не знаю, там все думают сами о себе, а он в одиночестве стоит и все за этим наблюдает. Понятно. Тут важно, чтобы кто-то был с ним рядом, человек, который бы ему помогал, рассказывал и объяснял, что происходит, и сам был при этом психологически устойчив.
У меня лет 20 назад была ситуация, когда у моей дочки первоклассницы умерла учительница в конце первого года обучения, и возник вопрос вообще детей вот этого 7-летнего возраста, соответственно, 6-летнего, звать на похороны или не звать. И мы тогда, с одной стороны, было принято решение такое, что пригласить весь класс, но среди родителей тоже так мнения разделились, что рано, что не надо. Хотя на кладбище детей не повезли, но на отпевании присутствовали все. Как бы возможность проститься была у всех. Может быть, вот такое действительно в переходный возраст компромиссное
такой
решение.
Такой вариант, да.
Что и отпевание, да, а на кладбище уже только,
да,
более.
Да, например. И здесь еще важно, опять же, клиентские истории, такие жуткие, про то, как заставляли детей целовать вот эту бабушку, лежащую, да, в гробу. Да, там.
Это как раз, мне кажется, лишнее. Это именно серьезное эмоциональное переживание. Я просто вижу постоянно, как на обычных похоронах многие люди спокойно к этому относятся, к традиции целования покойника. Это действительно наша православная традиция, в нем мне не то что предосудительно, вообще это хорошо и здорово, но для многих людей это очень тяжело, но они как бы вынуждены это делать через силу, через «не могу», потому что все подходят, и я подхожу, и я понимаю, что для такого рода людей это облегчение некоторое, что когда общественное мнение предписывает целовать, они либо это страх, либо там еще какие-то чувства. Вот. Но я вас все-таки тогда перебил уже минут 15 назад, когда мы говорили о потере младенческой. Вот про похороны, которые, собственно, я на похороны перепрыгнул с того момента, когда вы сказали, что надо устраивать похороны.
Да, и это вот такая важная рекомендация. И вы сказали о том, что у нас могут не выдавать, ну, в наших российских роддомах.
Да, вот, и это, конечно, вообще вот такое двойственное отношение. Я понимаю, что это тема, связанная с темой абортов, и вообще отношение к зачатому, но еще пока не рожденному ребенку, и эти критерии. Все-таки нам нужно помнить, что то церковь учит о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия, и поэтому мы относимся к еще нерожденным детям. Некоторые из них, я надеюсь, действительно большинство родятся и будут жить длинную и счастливую жизнь, но есть и те, которые не родились. Да, и это вовсе не делает их не людьми и не в коем случае то, что не обязывает, а не разрешает нам относиться к ним как к тому, что не было. И очень здорово, что вы так это тоже подтвердили с психологической точки зрения.
Да, это важно, и бывает вот в работе с клиентами, если не произошло этого реального захоронения, да, мы можем ритуально в кабинете пробовать это сделать, да, или там можно предложить клиенту, чтобы он нашел какое-то место, например, для какого-то...
Для поминовения.
Да, для, чтобы было это место для поминовения, да, чтобы была возможность, ну, как-то оставить, что ли, эту память о том, да, что это не просто биоматериал, да, как вы говорите, а член семьи, да, который, ну, вот, прожил очень мало.
Да, мне почему-то сейчас вспомнилась история семьи Блэков из «Гарри Поттера», где мамаша, наоборот, выжигала из семейного древа тех детей, которые, с ее точки зрения, выбрали неправильный путь. То есть здесь мы, наоборот, должны дорисовывать в это древо, даже если у нас нет свидетельства о рождении и никаких документов, подтверждающих факт рождения.
И здесь бы я еще рекомендовала, да, чтобы близкие не оставляли эту женщину одну. Ну, как бы, чтобы они дали ей возможность как-то выплакать, да, там, сказать, что с ней происходит. Тут также часто возникает чувство вины у многих, да, что надо было там на что-то обратить внимание или сделать заранее какие-нибудь анализы. Ну, то есть начинается такое вот конструирование того, чего могло бы быть. И здесь важно просто быть рядом, не обвинять ее просто, ну, как-то там.
Нет, ну, это уж вообще тоже такое почти преступление, если человек сам переживает потерю, а
и
мы вместо
того, обвинять,
чтобы его поддержать, еще в чем-то обвиняем.
Поддерживать и быть рядом. Здесь важно не говорить «родишь еще», вот, важно, ну, как-то не обнадеживать, да, а просто быть в этом моменте, когда человеку плохо.
Так, давайте мы еще поговорим, вы обещали, кроме потери детей, еще какие-то важные особенности в потере...
Потеря партнера, и, может быть, еще дети, если они там уже как бы выросшие дети.
Да, но все равно как бы хоронить детей, даже если они там дожили до там седин собственных, всегда, конечно, тяжело.
Ну и когда они маленькие, это тоже, конечно, очень тяжело. И...
Про партнера давайте
сначала. Про партнера мы, конечно, как бы в глубине души понимаем, что кто-то из нас там в браке уйдет первым, да, мы допускаем эту мысль. Но когда в реальности происходит смерть партнера, это переживается крайне тяжело, учитывая, что, ну, особенно если были очень хорошие отношения, если все было как-то тепло, хорошо в семье, но даже и без этого, да, переживается это очень, как-то очень сложно.
Кстати, все-таки супруг или супруга, и мы об этом уже в нашей передаче неоднократно говорили, и с вами тоже говорили, что это все-таки часть тебя. В гораздо большей степени, чем кто бы то ни было. И здесь действительно вот наши церковные православные рекомендации о том, что в строительстве семьи самое главное – это отношения между супругами, а все остальное приложится. То есть не все лучшее детям, а все лучшее любимой жене или любимому мужу. Не ради детей мы живем, а мы живем ради наших отношений, ради нашей любви, и тогда все остальное приложится. То есть именно отношения между супругами, они очень четко как раз проговаривают, что это главное, что это не просто какой-то способ решить там какие-то другие более важные проблемы, а это, в общем, самое важное. И, конечно, если это так и происходит, то люди, прожившие вместе действительно там 10, 20, 30, 50 лет, а сейчас в связи с увеличением продолжительности жизни возросло и количество людей, действительно проживших вот жизнь, что они и не вспомнят, как они жили не вместе, то уход супруга или супруги – это вот реальная потеря. Я однажды присутствовал на похоронах в такой паре, которые действительно вместе больше там, 40 лет прожили, при этом до последнего занимали, то есть это не старики в деменции, при этом занимающие такие вот и чувствующие себя бодрыми, и любящими, и деятельными. И жена умерла раньше, и на похоронах много слов говорилось хороших, и вот муж молчал, и в конце уже, когда обычно принято говорить «спасибо, дорогие гости, не надоели вам хозяева», он такие удивительные слова произнес очень коротко, но я настолько именно тогда прочувствовал, что это так больно, он так сказал: «Вы не понимаете, какая это боль, и какая часть меня ушла вместе с ней». И вроде бы простые слова, да, я сейчас вот, я скорее свои чувства вспоминаю, чем конкретные слова, которые он сказал, но я действительно понял, что этот сильный человек, он действительно вот ушла реально там половина, а может быть и большая часть его.
Да, действительно так, потому что человек теряет, правда, часть себя и часть своего будущего, да, часть своей настоящей жизни, да, то есть он просто, ну, как бы оказывается вовлеченным в ситуацию, где, ну, против его воли, да, где просто отрезается некоторая часть его. И здесь, наверное, знаете, когда внезапная смерть, она оказывается более тяжело переживаемой, чем когда, допустим, человек болеет, и есть возможность постепенно-постепенно привыкнуть к этой мысли. Потому что внезапность смерти, она часто может быть таким предиктором как раз осложненного последующего горевания, но мы сейчас не будем про это говорить, да, но это как раз может быть таким моментом еще большей боли, да, чем она могла бы быть.
Ну, и еще часто, когда в старости кто-то вот умирает, один из двоих, второй остается в одиночестве. Вот, и в этой ситуации, потому что дети выросли уже, и вот как вам кажется, надо ли этому одинокому оставшемуся человеку перебираться к детям? Или пока не стоит, до дряхлости?
Ну, тут каждая семья, конечно, решает по-своему, но обычно рекомендуют, если есть возможность, чтобы пожилые родители жили отдельно, чтобы они жили отдельно. Потому что они при переезде часто могут терять свою автономность, чувствовать то, что они прям уже старики, такие уже прям дряхлые.
Ну да, конечно, да. Это уже совсем другое качество. Да. То есть все равно, даже если ты остался один, если ты еще не совсем дряхлый, то лучше налаживай свою жизнь самостоятельно, ищи новые смыслы, ищи новые опоры. У меня есть достаточно много очень позитивных примеров, когда женщины, овдовев в возрасте там 70+, находили для себя применение в храмах. Вот именно эти бабушки, они как раз составляют очень часто костяк общины и за свечками, и за тем, и за сем, и на них можно положиться, и что-то поручить, и в ризнице, и в трапезной, вот по мере сил. То есть это не прям постоянные работники, что называется, которые ходят в храм как на работу, или просто в храм на работу, а это такие добровольные помощники. Еще у меня есть один очень такой для меня важный пример, когда женщина тоже 70+, овдовела, детям она оказалась не нужна. То есть помощи от нее в воспитании они не требовали, и наоборот, всячески намекали, что погостила мама, и давай. Так она пошла в современный, вот это было, правда, уже лет 10 назад, то есть не в современный центр социального обслуживания, выучилась, во-первых, и компьютерной грамотности, в результате она со всеми на связи, еще тогда до изобретения всяких WhatsApp-ов оказалась, и устроилась в тамошний какой-то народный хор, стала ездить с гастролями и, в общем, там что-то следить за собой еще в большей степени. Не то, что она забыла, что она была замужем, но вот у нее жизнь, как бы, наоборот, второе такое дыхание обрело, хотя с мужем все было замечательно, чудесно, и она, наверное, год по-настоящему горевала, но потом нашла себе активное применение и вовсе не в детях уже. Жила такой полноценной жизнью.
Отличный такой пример как раз того, что как можно, да, потом, пережив эту потерю, да, жить дальше, найдя какие-то другие смыслы, да, найдя себя в какой-то другой деятельности.
То есть не нужно замыкаться ни на детях, ни на том, что было. Даже если тебе 70, даже если тебе 80, это еще не значит, что жизнь кончилась, и остается ее доживать. Надо искать эти самые смыслы и жить. Сколько дал Господь, столько жить. Раз ты пока жив, раз ты не ушел первым, значит, тебе еще есть зачем жить в этой жизни.
Да, я полностью вас поддерживаю. Это одна из тоже таких всех терапевтических направлений про то, ради чего жить дальше, когда произошла эта потеря. И это то, о чем мы говорим с клиентом на сессиях, если мы работаем про смерть. Часто в самом начале невозможно найти эти смыслы, и непонятно, для чего жить дальше, когда вся жизнь связана с этим человеком. И это такая тоже определенная внутренняя какая-то работа человека, да, с тем, чтобы понять, что его будет, ну, там, двигать дальше. И еще бы я хотела, наверное, здесь еще сказать о том, что раньше в психотерапии существовало такое мнение о том, что есть какое-то определенное такое нормальное проживание утраты и нормальная реакция на потерю. Сейчас отходят от этих канонов и считают, что у каждого это какой-то свой способ, да, какая-то своя уникальная ситуация, и нет четких правил, как это должно быть. И сейчас еще есть, ну, как бы вот в последние тоже годы говорят о том, что важно хранять такую внутреннюю связь с умершим человеком.
Ну, то есть, по-нашему надо молиться.
Да. Это может быть там в разговорах об этом человеке, да, мы вспоминаем его, допустим, да, говорим о нем, как он на нас повлиял, на нашу жизнь, и это будет, с одной стороны, такое памятование этого человека, и это будет в том числе вот эта связь с этим человеком. Мы не полностью обрубаем, все, он ушел, и больше мы его вообще не вспоминаем, да. А мы эту связь сохраняем. Мы можем, ну, там, внутри себя разговаривать с этим человеком, например, да, как-то обращаться с какими-то мыслями.
Только с ума не сойти.
Не, ну, понятно, что здесь нужно понимать, что человек ушел. Здесь очень важно не отрицать факт смерти. Бывают ситуации, когда люди прям категорически не принимают, да, смерти близкого и продолжают жить так, как будто ничего не произошло. Да, такой способ защиты. А мы говорим о вот этой связи только если человек принял факт потери. Только после этого.
Мне почему-то вспомнилось, да, в сериале «Шерлок», когда умирает Мэри Ватсон, там прямо это хорошо показано, что на протяжении нескольких серий Джон Ватсон продолжает с ней разговаривать, буквально реально представляя ее находящимся рядом с ним, и только после там прошествия определенных событий он ее по-настоящему отпускает. Mm-hmm. Вот это, с одной стороны, поддерживает его, а с другой стороны, явно мешает жить дальше, просто не дает.
Если он обращается, как будто бы вот она жива и тут рядом стоит,
да, да, вот там это, прям так.
Это не признание факта потери.
Там это такой даже способ съемки, что когда снимается с его стороны, она прям присутствует. Потом камера как бы переезжает, наоборот, показывает его, а там никого нет. То есть вот это вот действительно балансирование на том, что он, с одной стороны, знает, что она умерла, это произошло, ее убили у него на глазах. А с другой стороны, он совершенно не принимает, его психика не принимает этот факт, и он замыкается полностью в себе и ни с кем не может по-нормальному ни общаться, ни жить, ни чувствовать. И это довольно долго продолжается, и прям... Там, правда, очень интересный способ разрешения потом этого состояния. Он ее отпускает, когда понимает, насколько он был неидеален по отношению к ней, и просит у нее прощения за предательство, которое было допущено. То есть, по-настоящему, вот этот разговор состоится, когда он говорит: «Ты видела меня идеальным, и вот это вот твоя любовь, которая видела меня идеальным, а я на самом деле не такой. Ты мне очень нужна, потому что ты заставляла меня стремиться к тому, чтобы я был идеальным. Твоя любовь, твои чувства не давали мне сползать как бы в свою неидеальность. А теперь тебя нет, и я не понимаю, как жить дальше. Я не понимаю, как мне те же самые цели, вот даже личные, не какие-то внешние строить, потому что это совершенно бессмысленно. Я, ну вот если бы, я не знаю, какой-нибудь обратный пример, если бы жена говорила: я ведь для тебя красилась, я для тебя там выглядела хорошо. Зачем теперь это все? Как бы тебя нет, и все в моей жизни, все потеряло смысл. Потом, найдя в себе это, потому что нет, в жизни все-таки есть смыслы. Вот. Я постараюсь быть тем, кем ты меня видела. Вот он буквально такие слова говорит. Тебя здесь нет, но я постараюсь. И она уходит.
Вот это очень красивый такой пример того, да, как можно эту связь сохранить, но при этом да, отпустив человека. Про то, что если действительно партнер занимал огромную там часть нашей жизни, да, и внутренней, и внешней, то важно оставить, ну, какое-то место внутри себя, может быть, для него, да. И это бывает, ну, вот, например, у меня был учитель, да, который нашего института, который умер от рака, и его образ внутри меня там живет до сих пор. Он там много для меня значил, и в каких-то терапевтических там сложных вопросах, да, я внутри себя обращаюсь как бы к нему. Как бы сделал он, или что бы он мне сказал. Да, и это такая связь, которая просто, ну, там, помогает мне в реальной жизни.
Да, это здорово. А в православной традиции это вообще мой духовник, владыка Алексей Фролов, он колоссальное место в моей жизни занимал, и очень много для меня значил, так же, как для большого количества людей, которые сейчас, может быть, уже по жизни не пересекаясь, все равно вот узнают себя, как, я не знаю, там, негры в Москве, увидев друг друга, что вот мы близки просто потому, что мы другого цвета кожи, а тут таких нет. Вот. Но, с другой стороны, да, я знаю, что есть люди, которые ходят к нему на могилку разговаривать с ним. Я не хожу, но его портрет висит у меня во всех значимых для меня местах, и я вот это чувство, что не то, что он за мной присматривает, а то, что... то, хотя я говорю, я не спрашиваю у него впрямую каких-то советов, чтобы, то есть такой мистической какой-то религиозной составляющей в моей жизни нету с ним, но мне при этом все равно очень важно, что вот он здесь, он тут, он смотрит на меня. Хотя я в это не играю, подчеркиваю, и при этом не делаю из этого каких-то таких мистических выводов. То есть почти как с вашим учителем, да, я думаю, что-нибудь сделаю такое, и говорю, владыка бы это не одобрил. Или, например, даже, именно даже неплохое. А вот я понимаю, что вот что-то, может быть, даже это наш с вами цикл радиопередач, он бы не одобрил, но я все равно готов это делать, потому что если у меня есть внутренняя точка, исходя из которой я принимаю те или иные решения, но его мнение для меня очень важно до сих пор.
Ну, я думаю, это вот как раз про такую связь, да, когда вы понимаете, что человек действительно ушел, и вы строите с ним новую связь.
Да,
такую связь.
Она прям другая, это
да,
точно.
Она другая.
Она другая,
да.
Совсем не та, что была раньше.
И мы в психотерапии поддерживаем выстраивание этой связи, чтобы, ну, потому что раньше считалось, что еще там со времен Фрейда, что если человек ушел, наша задача освободившееся место психики заполнить чем-то еще. Вот, и полностью как бы отрубить, как бы отрезать то, что было когда-то. Это считалось, ну, такой здоровой нормой. А сейчас предполагается, что это, ну, если у кого-то это получилось, ну, может быть, кому-то так и нужно, но нормален тоже вариант,
всех
когда...
к этому мы... не надо обязательно толкать.
Это не обязательно, да, к этому стремиться не обязательно. Наша задача признать факт потери и после этого выстроить новую связь с этим важным человеком.
Угу. Вот. Какие есть еще особенности разного рода потерь? У нас не так много времени остается, но, может быть, какие-то вот есть важные моменты.
Наверное, стоит сказать, что бывают вот еще варианты, самые тяжелые тоже, это вариант каких-то постыдных смертей или вариант, например, там, суицида. Вот это очень тяжело тоже воспринимать и проживать, потому что кроме факта потери и вот этой вот боли, которая возникает, да, в связи с ним, есть еще некоторые какие-то дополнительные факторы, которые усиливают эту боль.
Ну, а для православных людей очень важно, конечно, посмертная участь. А мне сегодня, прямо за час до нашей передачи, я разговаривал с человеком, у которого друг реально заперся в доме, вынес все иконы в соседнюю комнату и застрелился. То есть вот для нас, православных людей, это свидетельство того, что человек реально отрекся от Бога, что это не было каким-то там психическим заболеванием, что это вполне сознательное решение, и ушел, собственно, в небытие, ушел в ад. Вот, хотя мы не судим никого и понимаем, что и молиться-то за него теперь нельзя, отпевать его теперь нельзя, такого человека нельзя отпевать, за него нельзя подать записку близким, у него остались дети, у него родители остались. То есть вот эти моменты очень серьезны, то, что вы говорите, в частности, суицид и другие какие-то, это прям кошмар какой-то.
Да, и это очень, это прям одно из тяжелейших переживаний, которое может быть у человека в жизни. И здесь тоже важно как-то прислушиваться к себе и просто смотреть, что происходит в этот момент с вами. Потому что здесь очень тоже большое чувство вины, да, почему так произошло, что я мог сделать, да, почему я не увидел.
Ну да, это как раз я тоже прямо ощутил, хотя это всего лишь даже не близкий друг был, то есть это не родственник, а просто приятель. И все равно у человека вот была потребность поговорить со священником, не очень-то церковного человека, потому что он никак не мог для себя найти, как ему с этим вообще дальше. Вот, и чувство вины у него было большое, хотя впрямую вроде бы он ни в чем не виноват, поскольку это, говорит, это не родственник, не друг близкий. Но вот на работе вроде приятель, они вместе достаточно много лет уже, но вот так, и все равно чувство вины, что как же я тоже Поэтому это
да,
так и есть.
Да, это частая такая действительно ситуация, но когда уже это произошло, ну, психологи там, или психиатры, они обычно работают с этим чувством вины именно в том ключе, что вы уже, ну, как бы не могли ничего сделать. Ну, вот как бы это случилось, да, и этот факт, ну, как-то его необходимо принять. Это тяжело,
ну,
это
да,
очень тяжело.
Мы это смотрим с точки зрения постзнания, уже зная, чем все кончилось, а мы не могли знать об этом заранее. Еще вы какой-то указали, кроме...
Бывает постыдно еще.
Постыдно, вот,
да. Там, ну, не знаю, там вариант, там, муж с любовницей условно, да, и умер в постели, да. Вот. Или там...
Напился голым, бегал по улице, упал и умер без штанов, да.
Вот что-то такое, да. И часто семья очень тяжело это переживает, им приходится какую-то часть правды скрывать от кого-то, от самих себя, и там, от знакомых, все равно это часто очень просачивается, и это тоже дополнительный такой фактор того, что эта потеря будет проживаться очень болезненно и да, там, переходить в такой затяжной хронический характер.
Ну, время нашей передачи подходит к концу, и я хотел бы сказать, что тема эта, конечно, очень серьезная и тяжелая, поэтому мы следующую передачу, буквально следующую, посвятим гореванию. Поэтому тем, кому это важно, пожалуйста, тоже или слушайте нас на волнах радиостанции «Радонеж», или мы всегда выкладываем все записи наших передач на YouTube-канале. Поэтому мы специально, и Ольга, вы оговаривали в начале передачи, что мы о горевании сегодня не говорим. Вот, но так что в следующий раз будем горевать. А сегодня отметим, что... Перенесение потери, перенесение утраты – это тот самый ненормативный кризис в жизни семьи, который или нормативный, или ненормативный. То есть это понятно, что все мы умрем, но есть и смерти детей, есть смерти в молодости, есть смерти в детстве. Мы почти совсем, конечно, не поговорили сегодня о смерти взрослых детей. Там тоже есть, конечно, свои особенности. В любом случае, постарайтесь не... отчаиваться, поймите, что если вы остаетесь жить, это значит, Господь с вами не закончил, и понять те задачи, которые перед вами продолжают стоять, понять, что в вашей жизни остается смысл. Здесь, конечно, я вот хотел тоже заметить, что не надо искать смысла оставшейся жизни, будущей жизни сразу после перенесения утраты. Успокойтесь, погорюйте, проживите это, и потом уже, и поэтому тоже и другим людям не надо предлагать нам сразу готовые смыслы. У тебя есть дети, у тебя есть внуки, у тебя есть работа, это, наверное, не поможет.
Обычно, да.
Да, вот. Спасибо вам большое, Оля, что вы сегодня были с нами, что так эмоционально и глубоко и полноценно рассказали о том, что испытывает человек при перенесении потери, как ему эту потерю пережить с точки зрения психологии. Для меня очень ценно было еще сегодня, что вы много раз говорили, вот раньше думали так, а сейчас думают так, что психология – это развивающаяся, динамичная область человеческого знания, в котором действительно представления о тех или иных аспектах могут меняться, но это то, что помогает нам реально жить.
Да, спасибо большое вам за эту передачу, за этот разговор. Было очень трогательно и как-то доверительно. Спасибо большое.
Храни нас всех, Господь. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.